В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Кинавали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе синдром Саакашвили. Медицинские эксперты и правозащитники утверждают, что у болезни экс-президента счет идет на часы.
Его состояние не просто не стабилизировалось, но серьезно ухудшилось. А это означает, что проведенное лечение неэффективно.
Ревизская осетинская сказка. Жители Южной Осетии с удивлением обнаружили себя среди желающих открыть избирательные участки в Северной.
Моего имени в Центральную избирательную комиссию поступило заявление о том, что я не смог проголосовать 10 апреля 2022 года на открытых избирательных участках в городе Владикавказ.
Пожар после разрухи. В Гагре остались без крова 9 семей, проживавших в доме, который давно признан аварийным.
Внутренние перекрытия деревянные, поэтому огонь быстро распространялся, когда приехали наши пожарные. В принципе, второй этаж и чердак уже полностью были в огне.
Все это и многое другое слушайте сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных 33 миллиардов долларов на помощь Украине. Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Киеву помощь в отражении российской агрессии, в том числе увеличивая поставки оружия. По словам американского президента, агрессора необходимо остановить, даже если это потребует большой цены и больших усилий. Как сказал президент США, если позволить Владимиру Путину победить в Украине, это только увеличит его аппетиты. По словам Байдена, Россия не достигает своих целей в Украине и чувствует это, и поэтому президент Владимир Путин прибегает к угрозам, в том числе ядерным оружием. Как сказал американский президент, это его беспокоит. Риторику о возможности применить ядерное оружие он назвал безответственной. Байден также заявил, что будет выдвинута инициатива о расширении полномочий правоохранительных органов для конфискации имущества попавших под санкции российских олигархов.
Мы найдем их, мы заберем их яхты, роскошные дома и другие богатства путинской клептократии, добытые незаконным путем. Это плохие парни. Этот законодательный пакет усилит возможности правоохранительных органов конфисковать имущество, связанное с российской клептократией. Оно создаст новые ускоренные процедуры для нахождения и изъятия этого имущества. Когда собственность олигархов будет продана, средства могут быть использованы для устранения ущерба, нанесенного России, и помощи в восстановлении Украины.
Заявил Джо Байден. В Биарице арестовали виллу, принадлежавшую бизнесмену Кириллу Шамалову, бывшему мужу предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. Адрес дома появился в реестре французского Минфина, замороженной в рамках санкций недвижимостью, пишет Медиазона. В марте на эту виллу проник программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту «ГУЛАГу нет» архив видео с ссылками в саратовской тюремной больнице. Он с активистом «Желтых жилетов» Пьером Афнером опубликовал съемки издания. После этого программиста задержали. Издание «Нейсматен» отмечает, что власти Франции арестовали еще две виллы российских бизнесменов. Они находятся на Лазурном берегу. Первая расположена вблизи Сан-Тропе. С 2005 года ей владеет глава «Русала» Олег Дерипаска. Вторая расположена около коммуны Сен-Жак-Кап-Фера и выглядящая как уменьшенная копия Версальского дворца принадлежит председателю совета директоров русской плотины Мусе Бажаеву. По данным французских властей, с начала войны в Украине в стране были заблокированы 22,8 миллиарда евро из зарубежных активов Банка России. Также арестованы около трех десятков объектов недвижимости, 4 яхты, 6 вертолетов. Вертолетов и 3 произведения искусства, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата общин Канады единогласно признала действия России геноцидом украинского народа, сообщает La Presse. В резолюции говорится, что Россия в ходе войны совершала массовые зверства и систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины. Член Палаты общин Канады и автор документа Хизер Макферсон заявила, что признание действий России геноцидом – это первый шаг. Она призвала правительство страны ужесточить санкции в отношении России и увеличить объем гуманитарной помощи Украине. С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам Европейского Союза. Об этом сообщил финский центр исследования энергии и чистого воздуха. Даже при общем снижении объема этих продаж, рост цен на них принес Москве около 63 миллиардов евро. За два месяца с начала войны в Украине Москва продала Евросоюзу энергоносители на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в прошлом году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. По подсчетам центра, общий импорт нефти в ЕС упал на 20%, угля на 40%, однако импорт газа, наоборот, вырос. Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносители на 9 миллиардов евро. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала имена 10 российских военнослужащих, которые, по ее словам, причастны к пыткам местных жителей и мародерству в городе Буча Киевской области, где за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Эти имена перечислены на странице Венедиктовой в Фейсбуке. Там же и опубликованы фотографии. Речь идет о солдатах в званиях от рядового до эфрейтора. Офицеров среди них нет. По данным Бучанской окружной прокуратуры, речь идет о военнослужащих 64 4-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск российской армии, которая в марте занимала позиции в Буче. Венедиктова напомнила, что президент России Владимир Путин присвоил этой бригаде почетное звание «гвардейской». Утверждается, что расследование показало, что эти военнослужащие, цитата, «захватили в заложники безоружных мирных жителей, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными руками и закрытыми глазами и издевались над ними. Также грабили местных жителей, забирая личные вещи и трофейную бытовую технику. По словам Венедиктовой, проверяется их причастность к убийствам. Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждет запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Посредническая миссия генсека ООН подходит к концу. Антонио Гутерреш не смог добиться от российского руководства уступок даже по гуманитарным вопросам. Прибыв в Украину, Антонио Гутерреш перед официальными встречами посетил братские могилы жертв российского вторжения в населенных пунктах под Киевом. ООН намерен расследовать все случаи военных преступлений, а их, по данным экспертов ООН, тысячи. Владимир Унанян с подробностями.
Генсек ООН Антонио Гутерреш прибыл в Украину, чтобы содействовать прекращению боевых действий. Основная цель посреднического марафона генсека – как можно скорее добиться вывода гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Чем скорее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира, подчеркнул он. Гутерреш прилетел в Киев после встреч в Москве. Перед тем, как переговорить с президентом Зеленским, посетил населенные пункты под Киевом, которые ранее были оккупированы российскими войсками. В частности, Гутерреш побывал в Бородянке на одной из братских могил.
Я представляю свою семью в одном из этих домов, разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война недопустима.
Заявил генсек ООН. Гутерреш также подчеркнул важность тщательного расследования и привлечения к ответственности в виновных военных преступлениях.
Я полностью поддерживаю Международный уголовный суд и призываю Российскую Федерацию согласиться на сотрудничество с МУС. Но когда мы говорим о военных преступлениях, мы не можем забывать, что самое страшное из преступлений – это сама война.
В ООН заявили о готовности поименно назвать почти 6 тысяч жертв военных преступлений в Украине. Как подчеркнула Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, все пострадавшие должны получить компенсацию за нанесенный вред и пережитую ими трагедию. По словам Бачелет, на сегодняшний день ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.
Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над
тем, чтобы установить их. Большинство из этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары.
В свою очередь, прокурор МУС Карим Хан отметил, что рекордные 40 стран уже подали заявление о нарушениях закона введения войны в Украине. Хан пообещал провести независимое расследование по каждому такому случаю. Россия, между тем, продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой политизированной организацией. Более того, в Москве уверены, что именно Запад является виновным во всем, что сегодня происходит в Украине. Президент России Владимир Путин пригрозил молниеносным ответом США и их союзникам, если те будут активно вмешиваться в украинский конфликт.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется.
Мысль российского лидера развила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она повторила недавнюю угрозу Минобороны о том, что Москва оставляет за собой право нанести удары по украинской столице и работающим там представителям западных стран.
Мы уже комментировали сделанное на днях заместителем министра обороны Британии Хиппи заявление о, как он сказал, допустимости нанесения Украины ударов по военным целям на территории России. Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие. В Киеве это восприняли как руководство к действию. За последние несколько недель вооруженные силы Украины подвергли обстрелу приграничные районы России с Украиной. В результате имеются пострадавшие, разрушения. Такая преступная активность вооруженных сил Украины против российской территории не может остаться без ответа. Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявление Министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России, а находящиеся в украинских центрах принятия решений советники западных стран не обязательно будут проблемой для ответных действий России.
Ранее, общаясь с генсеком ООН, Владимир Путин дал понять, что прислушиваться к международному сообществу не намерен, а мир возможен только на его условиях.
Мариуполь. Там ситуация сложная и, может быть, и трагическая. Но мы с ними в контакте, с теми, кто сидит там в подземельях Азовстали. И у них есть хороший пример. Их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие. Это самое простое решение этого непростого, на первый взгляд, вопроса.
На этом, по мнению российского президента, все должно закончиться. Других вариантов бескровного развития событий глава Кремля не видит и видеть, очевидно, не хочет. Именно такой исход попытки генсека ООН достучаться до российского президента предсказывали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский изначально дал понять, что решение Гутерреша сначала посетить Россию, а только затем Украину, считает нелогичным, так как такая очередность визита может восприниматься как неоднозначная трактовка того, кто является агрессором в этой войне. И хотя шеф Всемирного организации все еще надеется, если не на прекращение конфликта, то хотя бы на обеспечение гуманитарных коридоров, Киев вряд ли пойдет на предложение Москвы сложить оружие. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу и переходим к грузинским темам. Состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили требует срочного медицинского вмешательства. Счет идет на часы, предупреждает в оппозиции. Этим заявлением предшествовал доклад омбудсмена о состоянии Саакашвили, согласно которому у заключенного развилась анорексия. В партии «Национальное движение» начали поиск медицинского учреждения за рубежом, которое могло бы заняться его лечением. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Позволить третьему президенту Грузии пройти лечение за рубежом, а в идеале вовсе освободить его – требования оппозиции, а теперь и многих врачей изо дня в день звучат все чаще и громче. А причина тому – ухудшающееся состояние Михаила Саакашвили. За последний месяц он потерял 8 килограмм. И это в основном мышечная масса, сообщают члены группы медицинских экспертов, собранной народным защитником Грузии, с целью изучить состояние здоровья Саакашвили. В таком положении он оказался из-за недостаточного лечения в
тюрьме, заявила сегодня журналистам омбудсмен Нино Ломджария.
Его состояние не просто не стабилизировалось, но серьезно ухудшилось, а это означает, что проведенное лечение неэффективно. Если так продолжится, конечно, это можно будет считать нарушением статьи о бесчеловечном отношении, что впоследствии сможет установить Страсбургский суд.
В заключении экспертной группы говорится, что организм экс-президента потребляет белки, высвобождаемые при распаде собственных органов. И на фоне посттравматического стрессового расстройства развились новые патологические процессы, сообщил врач, один из членов экспертной группы Георгий Григолия.
Углубился основной диагноз – посттравматическое стрессовое расстройство. Ранее его депрессия оценивалась как легкой и средней тяжести. Сейчас же средней тяжелой. Депрессия же вызвала новую проблему. Согласно диагнозу, у него развилась анорексия. Он не может принимать пищу, ему необходимо комплексное лечение. А я не уверен, что в клинике, куда он может быть переведен, ему окажут необходимую помощь.
А вот врач, член Ассоциации специалистов медицины Манана Джабашвили уверена, что в Грузии такую помощь заключенному оказать не смогут.
У него не одно, а целый букет заболеваний, к которому, как сейчас выяснилось, добавилась и анорексия. Он не может принимать пищу, а это значит, что рано или поздно все завершится фатальным исходом. Потому пациента нужно перевести в зарубежную клинику.
Иного мнения придерживается эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе.
Михаил Саакашвили не единственный пациент в Грузии с таким диагнозом – депрессия и анорексия. В обоих случаях необходимо пройти курс лечения, и в Грузии есть специалисты, работающие в этих областях. Но тут речь о том, что для соответствующего лечения необходимо создать комфортные условия. Огромное значение имеют положительные эмоции, факторы. Чувство, что с тобой обращаются несправедливо, может ухудшить положение. В общем, диагноз такой, что ему необходимо создать хорошие условия. Не знаю, удастся это сделать лучше за границей или здесь, но в тюремных условиях его лечение невозможно.
Между тем, соратники экс-президента уже начали поиск зарубежной клиники, которая могла бы заняться лечением Саакашвили, заявила член ИНД Софо Джапаридзе.
К сожалению, в этой тюрьме и в нашей стране его вылечить невозможно. Я начала активные переговоры с зарубежными клиниками. Абсолютно все предложения я передам властям и сделаю все для того, чтобы Михаила Саакашвили перевели на лечение в зарубежную клинику. На данном этапе я не буду называть страны, с которыми веду переговоры, до тех пор, пока не получу подтверждение от них, соответствующий документ.
В национальном движении решили заранее заручиться поддержкой и международных партнеров, которые впоследствии, по их мнению, смогут оказать давление на власть. Сегодня представители партии встретились с послами разных стран и сообщили им о состоянии здоровья экс-президента. По завершении встречи член Политсовета национального движения Тинатин Бокучава заявила.
Я уверена, что любой гражданин Грузии, независимо от их политической принадлежности, прекрасно знает, какие последствия могут быть после смерти президента в тюрьме. А медицинские эксперты народного защитника говорят, что могут начаться необратимые процессы. Эти риски понимают и наши международные партнеры. Единственный разумный выход – это вывоз президента Саакашвили из страны.
До сих пор попытки представителей национального движения запугать власть возможной смертью Михаила Саакашвили в тюрьме оставались безрезультатными. Впрочем, последствия действительно могут быть очень тяжелыми, считает эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Во-первых, это будет очень тяжело. Черным пятном ляжет на всю действующую власть абсолютно. Я просто надеюсь, что этого не произойдет. Естественно, это очень сильно ударит по авторитету страны, о чем речь. Это грозит всем. То есть я говорю, что непредсказуемые последствия, они действительно непредсказуемые. То есть может быть все что угодно. Грузинская мечта нынешней власти это сделают только под очень мощным международным давлением. То есть я даже не представляю уровень этого давления. Это должен быть уровень где-то президента Соединенных Штатов.
Возможно, потому позиция грузинской мечты остается неизменной. Транспортировка Саакашвили в зарубежное медучреждение для председателя правящей партии Ираклия Кубахидзе сравнима с его помилованием, чего власти не позволят, дал понять политик.
Я хочу кое-что сказать четко. Все, кто требует отпустить Саакашвили или потребует это в будущем, всеми ими управляет лишь одна цель – ввязать Грузию в военный конфликт. Исходя из этого, наша позиция по таким призывам будет неизменна. Саакашвили должен отбыть свой срок.
И это подтверждает, что правящие власти принимают политические решения в обход фундаментальных прав человека, заявляют 18 НПО Грузии, вставших сегодня на защиту экс-президента. Государство должно уважать право Михаила Саакашвили на медицинскую помощь и безопасность, что является частью конституционных и международно-правовых обязательств Грузии, сказано в совместном обращении неправительственного сектора к властям. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В югоосетинских соцсетях распространились списки людей, которые якобы настаивают на открытии новых участков для голосования в Северной Осетии. Многие неожиданно нашли в них себя и уже обратились в ЦИК самопроглашенной республики с жалобой. Ирина Келексаева следит за новой интригой.
Оппоненты Анатолия Бибилова распространяют в социальных сетях списки граждан Южной Осетии, которые якобы подали заявление в ЦИК с просьбой открыть два дополнительных участка для голосования в Северной Осетии. В нем приблизительно 70 человек, причем большинство узнаваемые имена и фамилии. К примеру, родная тетя кандидата в президенты Алана Гаглоева или бывший замминистра здравоохранения Гунда Плиева, которая была уволена с занимаемой должности после выступления на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева. Официальной реакции Центр избиркома на эту информацию пока нет, однако в сети уже появляются видеообращения подписантов, в кавычках, которые просят обратить внимание ЦИК на явный подлог, продолжает один из них Казимир Каджаев.
Заявление. 28 апреля 2022 года мне стало известно о том, что от моего имени в Центральную избирательную комиссию Республики Южная Осетия поступило заявление о том, что я не смог проголосовать 10 апреля 2022 года на открытых избирательных участках в городе Владикавказ в связи с огромными очередями и якобы прошу открыть дополнительные избирательные участки на территории Республики Северная Осетия Алания. Сообщаю, что данное заявление мною не составлялось и не подписывалось. Более того, 10 апреля 2022 года я везде находился на территории Республики Южная Осетия и проголосовал по месту жительства на избирательном участке номер 14, в связи с чем прошу вас не рассматривать поданное от моего имени заявление неизвестным лицом, так как оно подложное.
С обращением к властям и избирателям обратился накануне кандидат в президенты Алан Гаглоев.
Я обращаюсь к вам с просьбой. Я никогда не прятался от людей, никогда не боялся отвечать на вопросы. На поводу чьих-то капризов я никогда не шел. И сегодня у них ничего не получится, как бы они вас не обманывали посредством нашего государственного телевидения. Призываю вас не обманываться. Я и вчера сказал, то они анализы сдают, то собираются бегать на стадионе, то с парашюта прыгать. Они покрыли позором всю республику. Я еще раз обращаюсь к ним. Оставьте грязные дела и, как полагается, как мы предлагаем, проведем честные, спокойные выборы. И кто победит, тот и будет главой нашего государства. Они знают о проигрыше среди людей здесь, поэтому у них появилась идея открыть еще два участка за пределами Южной Осетии. И паспорта они тоже выдают для этого, чтобы на этих двух участках их использовали. Моя позиция такова. Две части Осетии, и Северная, и Южная, это наши люди. Там живут наши братья и сестры. Но когда в Южной Осетии проходят выборы, то ее граждане должны голосовать здесь. Поэтому я прошу вас говорить вслух о своих правах. Мы не должны позволить нынешней власти таким образом нарушить закон.
Напоминают Анатолию Бибилову и о его знаменитом выступлении на деревянном коробе во время избирательной кампании 2017 года перед своим избирательным штабом, в котором он сам призывал закрыть избирательные участки в Северной Осетии.
И я не хочу, чтобы 9 апреля выборы прошли и во Владикавказе. Я хочу, чтобы те, кто живут в Южной Осетии, они выбирали себе нового президента.
В Сегодня по поводу предвыборной кампании высказалась и экс-лидер оппозиции Алла Джоева, которая в 2011 году фактически победила своего соперника Анатолия Ильича на выборах президента. Напомню, что результаты этих выборов впоследствии были отменены решением Верховного суда, после чего были назначены новые. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, цитата: «Я не хочу более участвовать в омерзительном шоу под названием «Выборы президента». Этот пошлый спектакль с долгоиграющим послевкусием, который нас всех втянули, бесконечен. Он нас разлагает, опустошает, деморализует. Президентской стороне, особо ответственной за ситуацию, я адресовала целый ряд вопросов государственного значения. К сожалению, ни на один ответ я не получила. Ни на один. Это говорит само за себя. Теперь у меня вопросы к Гаглоеву. Первое. Вы знаете, что выборы 8 мая нелегитимны? Если да, то где обращение в Верховный суд о заведомо противозаконных действиях ЦИК? Второе. Где обращение ваших юристов в Генеральную прокуратуру относительно выданных паспортов? Относительно глоков, наградных пистолетов. Где депутатский запрос поддержавших вас кандидатов о сложении Бибиловым окончившихся 21 апреля президентских полномочий? Где запрос в Счетную палату Российской Федерации относительно скрываемого акта с обоснованием причины, побуждающей к такому обращению? Где обращение к президенту России Путину, в Государственную Думу и прочие властные структуры о создании действующей властью крайне напряженной и опасной ситуации? И последний вопрос. Ответственность за тех, кто на Украине обязывает вас хотя бы не втягиваться в предлагаемую смердяковщину. И вопрос ко всем нам. Почему мы позволяем каким-то проплаченным политтехнологам разрушать все устои нашего общества? Мы все. Конец цитаты. Решением Центра избиркома второй тур голосования по выборам президента Южной Осетии пройдет 8 мая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Продолжим предвыборную тему. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, смотрели ли они словесный спарринг кандидатов в президенты самопровозглашенной республики и что о них думают.
А вы смотрели дебаты?
Да, я дебаты смотрела, ну не все, конечно, но большую часть я посмотрела. Я бы хотела, чтобы они продолжились, но вот как дебаты должны быть вот в том формате, чтобы они отвечали четко на вопрос. Вот поставим вопрос, чтобы на этот вопрос четко был дан ответ. Не поливали друг друга грязью, а вот просто четко по делу, что вы собираетесь делать, что входит в вашу программу и вот так далее. В самом деле, чтобы они прямо четко, как и должно быть, отвечали.
А ваше мнение как-то о кандидатах поменялось после просмотра?
Нет, не сильно поменялось. Не сильно.
И многие-многие телезрители, зная уже, чего можно ожидать от нынешнего президента, все равно были крайне удивлены, на какой низкий уровень, на какой неприемлемый, я бы даже сказала, площадный, базарный уровень он их вывел. А в какой-то момент Алан Гаглоев вынужден был игру эту как бы поддерживать. Но потом он выровнял, и мне кажется, что первый раунд выиграл Гаглоев, второй раунд выиграл Гаглоев, и третий раунд тоже выиграл Гаглоев. Судя по тому, что говорит народ, я спрашивала у многих и на работе, и на улице, и в магазинах, и среди друзей друг другу звоним, спрашиваем, конечно же. Ну, что сказать, шок. И, конечно, они говорят в один голос, а для меня самый такой показатель – это таксисты. И вот таксист сегодня сказал, что это позор просто, поведение нынешнего президента. Поэтому он полностью их проиграл. Даже те люди, которые готовы были за него все-таки проголосовать во втором туре, мне кажется, очень многие задумались.
Я бы хотела еще посмеяться, можно так сказать. Ну, это смешно, конечно. А что мне могло понравиться, когда вот так охаивают? Вот что это? Это что за дебаты? Это не уровень просто. И все.
Ваше мнение о кандидатах как-то изменилось после этих дебатов?
Конечно, я разочарована. Я от нашего президента тоже не ожидала, конечно, слишком.
Вы смотрели дебаты? Хотели бы, чтобы они продолжились до выборов еще?
Я бы не хотела. Ну, я смотрела, не всегда, конечно, но я бы не хотела, чтобы дальше это все продолжалось.
Почему?
Ну, не хочу это все там негатив смотреть. Хотя я, конечно, сделала там какие-то выводы, но я бы это не хотела как бы говорить. Ну, вообще я бы не хотела, чтобы дебаты продолжались. Вы смотрите дебаты кандидатов в президенты?
Нет, я не смотрю. Я не смотрю, потому что от того, что я буду смотреть, ничего не поменяется. То есть выиграет сильнейший, тот, кто больше подготовился, так скажем, и не знаю, зачем нервы себе зря трепетать, не знаю, переживать за одного из кандидатов. Я просто дождусь 8 мая.
А вы сами выбор уже сделали?
Да, давно. Ну, если бы я, допустим, у меня 50 на 50 мнение было, то есть я или вот за него, или за него, то я бы, может, смотрела и сделала бы более осознанный выбор, наверное. Но так как я уже, не знаю, правильно это или нет, знаю, за кого буду голосовать, поэтому я не смотрю.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30. В Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время выпуска новостей Кавказа. В студии Нана Плиева.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе вновь назвал единое нацдвижение экс-президента Михаила Саакашвили партии войны. Это, по словам Кубахидзе, подтвердил официально Киев устами советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Цитата: «Сначала мы услышали заявление о том, что национальное движение – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. Соответственно, это, безусловно, позиция, изложенная официальным Киевом. Мы согласны с тем, что национальное движение является партией войны. Что-то было подтверждено официальным Киевом устами Арестовича. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны», отметил он. Кубахидзе считает, что для Грузии последствия войны будут намного хуже, чем для Украины. Цитата: «Что касается военного возвращения Сухуми и Цхинвали, то хочу напомнить, что если такое происходит теоретически, то тебе приходится воевать не только с российскими оккупационными войсками, но и вести кровопролитную войну с абхазами осетинами, что, к сожалению, у нас уже было. Этому тоже предшествовали провокационные, очень сложные процессы. Тогда в Грузии, вокруг Грузии было много предателей. У нас такое было 30 лет назад. Мы не сможем повторить то же самое через 30 лет. Это было бы большим преступлением против нашей истории, грузинского народа и будущих поколений», сказал политик. По словам Ираклия Кубахидзе, новая кровопролитная война между грузинами, абхазами и осетинами – это сценарий, который необходимо исключить. Президент Грузии Салума Зурабишвили и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и российское вторжение в Украину. Встреча прошла в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы грузинского государства в Соединенные Штаты. Как сообщает пресс-служба, президента Зурабишвили проинформировала Пелоси о ситуации на территориях, не подконтрольных центральным властям Грузии. Она отметила, что задержание людей, грубые нарушения прав человека в этих регионах продолжаются. Грузинский президент также поблагодарила спикера за принятие Палатой представителей США акта о поддержке Грузии. По ее словам, этот законопроект подчеркивает степень поддержки со стороны Соединенных Штатов и важность тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, вторжение России в Украину свидетельствует о необходимости поддержки НАТО таких стран, как Грузия и Молдова. Об этом Йенс Столтенберг заявил журналистам после встречи с руководителями Европарламента. По его словам, поддержка включает в себя как практическую, так и политическую часть. «Грузия, цитата, является очень ценным партнером, а также тесно сотрудничает с ЕС. Мы ищем способы сделать больше для более тесного сотрудничества с нашими партнерами в Восточной Европе», конец цитаты сказал Ян Столтенберг. Отметим, что согласно новому исследованию Международного республиканского института США, 75 опрошенных граждан Грузии поддерживают членство страны в НАТО, 20 нет.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Гагре местные власти ищут жилье для 9 семей, оставшихся без крова после пожара в старом ветхом строении. Этот коммунальный дом барачного типа давно был признан аварийным, и жильцы добивались расселения из него. Подробнее о ситуации расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Во вторник в Гагре вспыхнул и сгорел, как спичка, двухэтажный коммунальный дом. Это дом барачного типа, расположенный напротив универсама «Континент», был построен в середине 1930-х годов. Сигнал о пожаре поступил в МЧС республики в 12:35. На место происшествия выехали 4 пожарных расчета ПСО города Гагра. Несмотря на усилия пожарных, дом практически выгорел. Из людей, правда, никто не пострадал. Всех находившихся в доме пожарные успели эвакуировать, но 9 семей остались без крова, фактически на улице. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия. И вот что он нам рассказал.
Там дранка была, внутренние перекрытия деревянные, поэтому огонь быстро распространялся, когда приехали наши пожарные. В принципе, второй этаж и чердак уже полностью были в огне. Его, в принципе, нереально было потушить, потому что это моментально все разносится. Главное, что людей удалось эвакуировать, нет жертв. Там 21 человек эвакуированы.
И таких домов ведь немало по Абхазии?
Немало. Например, в Сухуми знаю, что очень много даже внешняя штукатурка, а внутри дранка. Особенно старые города, это вообще там серьезная проблема.
Вот там идешь, например, в районе улицы Гулия, да, наверху.
Да.
Эта дранка выпирает то там, то сям.
Ее очень большая процентность того, что электропроводка, она же вмонтирована в стены, правильно же? Соприкасается с этой дранкой, особенно в старых домах. Самый частый вариант, то, что когда замыкание, это все загорается внутри, под слоем штукатурки.
Знаменитую фразу Антона Павловича Чехова: если в первом действии пьесы на стене висит ружье, во втором оно должно выстрелить. Можно в данном случае перевести в житейскую плоскость таким образом. Если вы увидели старые свисающие провода в ветхом жилье, ждите там пожара. А ведь на протяжении последних лет будущие погорельцы из гагарского барака не раз били тревогу. В мае 2018 года Генпрокуратура Абхазии провела проверку по заявлению жильцов. Жилой дом номер 35 по улице Демирджипа признан аварийным и опасным для проживания. По сообщениям СМИ, половину семей изгоревшего дома временно разместили в одном из гагарских отелей. Половину приютили родственники. Всех бесплатно кормят в одной из столовых. «Эхо Кавказа» связалось сегодня по телефону с одной из живших в доме. Зла Златой Симоновой, ей 34 года, и она родилась в этом доме. Вот какой разговор у нас состоялся. Какая сейчас ситуация? Вы где находитесь? В отеле?
Мы находимся, да, в понедельника нам провели номера.
Где это? Но это же недалеко до вашего дома бывшего, да?
Да, совсем близко, да.
Да. И еще 3 семьи там, да?
3, сейчас еще 2 сюда вот еще номера дали нам. Да, остальные в Кабарце одна семья, их туда расселили. И остальные вот у друзей.
Ну а что обещают, какие перспективы вообще?
На данный момент нам сказали, где-то будет давать нам дом на 15 мест. Сказали вот так, пока неизвестно.
Этот дом какой? Новостройка, что ли? Или...
Это где Сосновка.
Сосновка это где?
Это где больница.
Ага, там выше,
там,
да?
Да, там какой-то дом вроде бы сказали, но пока еще не решался. Предполагаю.
Хоть удалось вам там документы спасти, какие-то вещи?
У меня был один паспорт с собой, мой зеленый местный. Uh-huh. А все остальное, метрики, загранпаспорт, все сгорело. Я даже не успела ничего. Я была на работе, ребенок был в школе, муж на работе. И вот так произошло. Ничего не удалось спасти вообще. Мой ребенок остался в одной рубашке в школьной и с портфелем.
Ужас.
Да.
Но это электропроводка, да, наверное?
Да, у нас скакало напряжение до 250. Ужасно скакало напряжение. Я даже боялась включить машинку, чтобы она не испортилась. И очень старая была проводка. По квартирам там и сделали что-то. Сами как-то пытались. исправляли. Основная, там, где люди не жили, дом был под снос. Я очень долго боролась, и в конце осталось без ничего. Сейчас, на данный момент, у мамы давление поднялось, ждем скорую. Она у меня 20 лет как лежит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Число граждан Грузии, выступающих против диалога с Россией, в марте текущего года увеличилось до 10-летнего максимума. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом США, IRI. О том, какие еще тенденции прослеживаются в вопросе, расскажет Анастасия Славинская.
В целом, исследование показывает, что граждан Грузии беспокоят экономические проблемы, политическая поляризация и угрозы, исходящие от северного соседа. Для большинства граждан Грузии за последний год экономическое положение в большей или меньшей степени ухудшилось. Лишь 6% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев в стране экономическая ситуация улучшилась.
Для граждан Грузии экономическое положение все так же остается главным вызовом. Исследования показывают, что необходимо делать больше действенных шагов для решения проблемы безработицы и проблем, вызванных подорожанием жизни.
Заявил Стивен Никс, региональный директор IRI в Евразии. Параллельно люди считают, что политическая поляризация в стране все больше увеличивается. Такого мнения придерживается 71% опрошенных. При этом 60% хотели бы на следующих выборах увидеть новые политические партии. Рейтинг политических и общественных фигур неизменно возглавляет патриарх Илья II. Второе место занимает Каха Каладзе. В тройке лидеров впервые оказалась президент Саломе Зурабишвили. Экс-президент Михаил Саакашвили и основатель мечты Бедина Иванишвили оказались за пределами десятки с одинаковым рейтингом 31%. 60% опрошенных при этом сказали, что для них неприемлемы оба. Одним из самых непопулярных политиков оказался председатель парламента Шалва Папуашвили. 14% опрошенных никогда не слышали его имени. Менее известным политиком, согласно исследованию, стала лишь республиканка Хатуна Самница. Угрозой номер один граждане Грузии все так же считают Российскую Федерацию. Согласно исследованию, 90% видят в северном соседе политическую угрозу, а 83% – экономическую. При этом число граждан Грузии, выступающих против диалога с Россией, в марте текущего года увеличилось до 10-летнего максимума. Сейчас это 36%, в марте 2012 года было 5%. Увеличился этот показатель и по сравнению с прошлым годом. Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили, полагает, что это было ожидаемым.
На фоне Бучи, Ирпеня, на фоне того, что у России крайне обострились отношения со всем цивилизованным миром, мы видим, как вокруг нее сомкнулся круг, и она оказывается в изоляции – политической, дипломатической, экономической, финансовой. Таким образом, объяснимо, что все больше людей считают, что переговоры с Россией сегодня невозможны, чисто с моральной точки зрения, если оставить все остальное.
В настоящее время практически все форматы переговоров Грузии с Российской Федерацией заморожены или прекращены, говорит Валерий Чичилашвили. Единственное, в последнее время периодически российская сторона заявляет о возможной отмене запрета на авиаперелеты.
Здесь необходимо серьезно подумать о наших будущих шагах. Если лицензированные самолеты российских компаний сядут в Тбилиси, согласно международному праву, мы будем вынуждены арестовать их и передать соответствующим международным владельцам. Это одно обстоятельство. И второе, из-за этой блокады России сложно соблюдать стандарты технической безопасности самолетов. Уже известны факты, когда российские компании отменяли рейсы и прекращали полеты. Поэтому сегодня впускать российские суда небезопасно. В таком случае я могу посоветовать гражданам Грузии не брать билеты на рейсы российских авиакомпаний.
Исследование IRI было проведено в марте этого года. В нем приняли участие около 1500 респондентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правительство самопровозглашенной республики Абхазии сегодня утвердило ряд соглашений о сотрудничестве Сирии и России. Кроме того, на заседании Кабмина стало известно, что в государственной жилищной программе из 959 заявлений на получение жилья 654 еще не рассмотрены. На заседании правительства побывала Елена Заводская.
На заседании Кабинета министров Абхазии сегодня утвердили 5 документов, направленных на сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой. В результате должны начаться переговоры о сотрудничестве между двумя министерствами культуры. Президенту будут направлены предложения о заключении соглашения по сотрудничеству и взаимопомощи в таможенных делах. В перспективе должен быть подписан протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Сирией. Правительство одобрило 3 меморандума, которые должны быть подписаны между Сирией и Абхазией, об обмене статистическими данными о взаимной торговле, о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами двух стран и по делам соотечественников за рубежом по вопросам сотрудничества в области культуры и спорта. Детали и подробности не оглашались и не обсуждались. Члены правительства только голосовали единогласно «за». Утвердили несколько предложений о заключении соглашения с российской стороной. В частности, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба проинформировал о предложениях для президента, которые касаются приведения в исполнение судебных решений.
Первоначально проект соглашения предусматривал, что признанию и приведению в исполнение будут подлежать судебные и арбитражные решения по всем категориям гражданских дел. В дальнейшем в ходе консультации и согласования с российскими коллегами на данном этапе мы определили, что приведению в исполнение судебных решений будет касаться только те судебные решения, которые касаются предпринимательской деятельности. Проектом соглашения предусмотрено, что Республика Абхазия и Российская Федерация на взаимной основе будут признавать и приводить в исполнение решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также международных коммерческих арбитражей. Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком принудительном исполнении, будут регулироваться национальным законодательством каждой стороны.
Министр социального обеспечения и демографической политики Рустам Аджба проинформировал о государственной программе «Жилище-2022». Ее целью является оказание помощи в приобретении жилья социально незащищенным гражданам. Программа определяет категории граждан, имеющих право на получение статуса участника программы, и очередность рассмотрения обращений. Это инвалиды первой группы, семьи лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей и пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид и дети, потерявшие обоих родителей. Финансовая помощь в приобретении жилья безвозмездная и безвозвратная. Руслан Аджба сообщил о реализации программы, сделав акцент на прошлом и нынешнем годах.
Всего было обращений 959, из которых 206 мы получили уже после принятия программ в 2019 году. За 2021 год мы постарались и рассмотрели 83 заявления. 50 претендентов получили статус участника программы на общую сумму 39 миллионов рублей. 26 миллионов 800 тысяч рублей выдано 33 гражданам. 17 участников программы, которые не смогли в 2021 году найти подходящее жилье, они обращаются к нам по настоящее время, и мы продолжаем финансировать за счет уже средств, предусмотренных на 2022 год.
В этом году на программу выделено 40 миллионов рублей, но министерство просит увеличить сумму на 12 миллионов рублей, чтобы оказать финансовую помощь тем, кто ее не получил в прошлом году. На данный момент у комиссии 654 еще не рассмотренных заявления. Премьер-министр Александр Анквап потребовал, чтобы комиссия рассматривала все заявления максимально объективно, потому что есть жалобы. В частности, он упомянул ситуации, когда за человеком формально чистится жилье, но проживать там невозможно. Нет ни крыши, ни полов, ни окон. Анквап посоветовал министру не лениться, сесть, поехать и посмотреть. Премьер обратился к министру здравоохранения Эдуарду Будба и поручил ему разработать перечень платных медицинских услуг. По его словам, отсутствие у граждан понимания, какие услуги являются платными, а какие нет, вызывает недовольство граждан, с которым он сталкивается почти каждый день. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Абхазские СМИ завершают пандемию, рассказывают о преимуществах, недостатках привлечения в самопровозглашенной республике иностранной рабочей силы и отмечают юбилей абхазского радио. С обзором прессы Анаида Гагарян.
Газета «Акосухум» публикует интервью с начальником управления здравоохранения администрации столицы Ирмой Воба. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 21 апреля все лечебно-профилактические учреждения Сухума вернулись к работе в штатном режиме для оказания медицинской помощи и подготовлены к приему соматических больных. Ирма Воба сообщила, что в инфекционной больнице проведены работы по дезинфекции здания и палат. При этом лаборатория больницы функционирует в полном объеме. Реанимационное отделение, которое было организовано при пандемии, будет выполнять свои функции для приема экстренных соматических инфекционных больных. Городская клиническая больница возобновила работу терапевтического и частично хирургического отделений. В больнице функционируют 4 отделения – терапия, хирургия, кардиология, неврология. Станция скорой неотложной медицинской помощи возобновила работу в новом районе. В целом по городу выезжает на все вызовы. В полном объеме оказывает первую медицинскую помощь. При необходимости госпитализирует жителей столицы и Сухумского района в отделение городской клинической больницы. Что касается пункта вакцинации, который функционировал на базе горбольницы, на сегодняшний день закрыт и переведен в городскую поликлинику. Во всех городских поликлиниках функционирует кабинет для температурящих больных. При необходимости врач направляет в пункт забора биоматериала для ПЦР-диагностики, который остается функционировать при Сухумской инфекционной больнице, уточнила Ирма Воба. О том, какие сложности испытывает рынок труда, как обстановка в мире влияет на поток мигрантов, можно ли обойтись без них, каковы преимущества и недостатки в привлечении иностранной рабочей силы, рассказал в интервью газете «Независимая республика» начальник миграционной службы Республики Абхазия генерал-майор Рамин Габлая. Он сообщил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 1390 рабочих мигрантов. В сравнении с предыдущими годами поток мигрантов сократился почти вдвое. По его словам, все это вызвано как эпидемиологической обстановкой, так и закрытыми границами. Больше всего мигрантов из Узбекистана и других стран Средней Азии. С недавних пор в стране начали появляться мигранты и из Нигерии. Начальник миграционной службы сообщил, что самым плодотворным годом был 2015. В бюджет поступило 29 700 000 рублей. В доковидном 2019 году в республике насчитывалось 3800 официально зарегистрированных рабочих из других стран. К 2021-2022 году цифра почти в два раза уменьшилась. Издание уточняет, что несмотря на то, что в самой Абхазии много безработных, говорить о том, что мигранты вытесняют местных или же создают им нездоровую конкуренцию, не приходится. Можно услышать мнение, что из-за мигрантов создается нездоровая конкуренция на рынке труда, и местные не могут найти себе работу. Но это не совсем так, так как наших граждан такого рода работа не особо привлекает. В погоне за престижем уступают рабочие места рабочим мигрантам, пишет газета «Независимая республика». 30 апреля 2022 года абхазскому радио исполняется 90 лет. В преддверии юбилейной даты директор абхазского радио Адгур Гумба рассказал Абснепресс об истории и сегодняшних реалиях абхазского радио. «Мы в эфире более 6 часов в сутки. У нас 6 тематических программ, а также музыкальная редакция, которая выпускает музыкальные программы по утрам и вечерам. На нашем радио можно слушать общественно-политические, социальные, литературные передачи. Сегодня в студию мы не можем пригласить больше 2 человек. У нас нет технической возможности сделать это. Нам также нужно больше корреспондентов, которые с места событий могли бы выходить в эфир», сказал директор абхазского радио. Адгур Гумба отметил, что несмотря на огромное количество телевизионных каналов, газет, социальных сетей, телеграм-каналов, радио все еще остается востребованным. Оно имеет свою аудиторию. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» по четвергам
на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама. Украинская война». Переговоры зашли в тупик, компромисса не видно. Мои коллеги Александр Гостев и Ярослав Шимов попытались в поисках возможных продолжений обратиться к историческому опыту.
Давайте, Ярослав, сравним войну России и Украины в деталях с такой позицией. Вот какие из войн недавнего и, может быть, древнего прошлого она напоминает? С учетом разницы в идеологии, о которой мы упомянули, с учетом вот такой любви-ненависти в общем соседних стран с очень общей и очень сложной историей. В том числе на большом этапе это однозначно были отношения по принципу метрополия-колония. С учетом безусловного сходства культур и языков и так далее.
То, как выглядит эта война, это, конечно, неожиданный провал в 20 век. Четкая война 20 века на крупной территории со всеми этими танковыми колоннами, самолетами, бомбардировками, к сожалению, и мирных жилых кварталов. То есть ничего иного, кроме Второй мировой войны, мне в голову не приходит. Когда это только началось, я сразу подумал, провал в 1939 год, Германия против Польши. Ну, к счастью, для Украины она держится лучше, чем держалась та Польша. Но там есть одна вещь, чисто военная, которая отличает эту войну и делает ее войной все-таки 21 века. Невозможно проводить, как в 20 веке, секретные операции, о которых противник долго не узнает. Все видно из космоса. Есть другое сходство. Сходство, конечно, с 90-ми прошлого века, с войной в бывшей Югославии.
Я как раз хотел поговорить, что так далеко даже уже, как во Вторую мировую войну, копать не нужно. Всего-навсего 25-30 лет назад мы подобное уже видели. С учетом этой этнической ненависти к соседям, с учетом общей сложной истории. И поскольку мы говорим о том, как закончить войну и какой мир можно считать прочным, а какой опасным, например, существование такого государства, как Босния-Герцеговина, целиком основано до сих пор на тех самых Дейтонских соглашениях, подписанных в 95-м году. И эта страна, например, до сих пор находится в состоянии именно фактически шаткого перемирия, но войны новой так, слава богу, и не началось. А это было ведь даже не мирное соглашение, это было соглашение о прекращении огня, о разделении враждующих сторон, о выделении территорий, которые подписали, все-таки смогли, конечно, под огромным нажимом иностранных государств. В конце декабря 1995 года люди, которые ненавидели друг друга лично, это президент, собственно, Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, президент Сербии Слободан Милошевич, который еще, наверное, не предполагал, что через некоторое время он окажется на скамье подсудимых и умрет в тюрьме. И президент Хорватии Франьо Туджман, которого, в общем-то, не только в Сербии называют военным преступником, но в наше время уже очень много где. И предполагалось ведь тогда, что государство Босния и Герцеговина будет существовать, как оно существует до сих пор, из двух частей Федерации Боснии и Герцеговины, собственно, и Республики Сербской. И, например, такие интересные детали мне вспоминаются. Во время подписания этого соглашения житель вот этой большой территории, на которой эта война шла, мог выбрать гражданином, чего он хочет быть. Либо объединенной вот этой республики, либо одного из этих двух образований государственных. И вот Босния и Герцеговина — страна, до сих пор живущая без конституции, потому что это положение сохраняется до сегодняшнего дня. И никакого доверия между народами спустя 27 лет до сих пор нет. Вот вам пример шаткого перемирия. Хорошее оно было или плохим? Хорошее, потому что люди перестали убивать друг друга. Плохим, потому что оно тревожное. Босния и Герцеговина не может вступить в Европейский Союз. Все там висит на соплях.
Если внешние силы по каким-то причинам перестанут эту ситуацию контролировать, все развалится. И, честно говоря, нынешний лидер Республики Сербской Милорад Додик, кстати, один из очень радикальных союзников Кремля, много раз намекал на то, что при первой же возможности Республика Сербская провозгласит свою независимость, возможно, воссоединится, так сказать, с Сербией, но... Другой вариант установления мира в той бывшей большой Югославии предполагал изгнание большого количества людей из их родных мест. Так закончилась война между Хорватией и Сербией, когда хорваты перешли в контрнаступление и выдавили большую часть населения из республики Сербская Краина, которая хотела отделиться от Хорватии. Это, в общем-то, был полный аналог Украины и ДНР-ЛНР, только если представить, что Украина одержала бы над сепаратистами полную победу. Ну вот Югославия, наверное, можно ее считать некой мини-империей, она распалась так кроваво, но были и классические колониальные империи, большие, занимавшие огромное пространство на разных континентах. Там тоже не обходилось без, естественно, войн.
Колониальные империи вообще так просто не распадаются, и процесс этот не одномоментный. За год-два все мирно разошлись, что называется, как в море корабли. Обычно это длится десятки лет, и десятки лет идут войны. Кровавые, жестокие, и часто колонизаторы, уходя откуда-то, закладывают своими мирными соглашениями, какими-то перемириями те самые бомбы замедленного или незамедленного действия, о которых мы упомянули в начале. Но самый ближайший пример – это Британская империя. И Индия и Пакистан, тогда бывшие частью одной Британской Индии, жемчужины Британской империи, которые... Вроде бы Британия покинула мирно, но что стало потом, после 1947 года, когда произошел вот раздел Британской Индии на нынешнюю Индию и имевшие в основном мусульманское население северо-западные, скажем так, и северо-восточные территории, вместе получившие название Пакистан. Кстати говоря, с урду знаете, как переводится название?
Это была рубрика «Панорама» и Александр Гостев, и Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.